Говорит Радио Свобода. Добрый день. В эфире информационная программа «Время свободы». В студии Марк Крутов. Ближайшие 55 минут. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что договорился с Владимиром Путиным о прекращении огня на востоке страны. Пресс-служба российского президента опровергает эту информацию, не согласна с перемирием и представители самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. Украинская армия тем временем продолжает отступление с ранее занятых позиций в Донецкой и Луганской областях. Подтверждена гибель на Украине фотокорреспондента российского агентства «Россия сегодня» Андрея Стенина. Президент США Барак Обама заявил о готовности разместить в Эстонии часть американских военно-воздушных сил. В России сегодня начинается досрочное голосование на региональных выборах, которые состоятся 14 сентября. Владимир Путин и Петр Порошенко не договаривались о прекращении огня в Донбассе, поскольку Россия не является страной конфликта, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Ранее, комментируя состоявшийся сегодня телефонный разговор президентов России и Украины, Песков сообщил, что Путин и Порошенко лишь обменялись мнениями о том, что нужно сделать для скорейшего прекращения кровопролития и с точки зрения российского и украинского лидера о возможных путях выхода из кризисной ситуации в значительной степени совпадают. Пресс-служба президента Украины, в свою очередь, также уточнила появившуюся ранее на официальном сайте Порошенко информацию о достигнутой во время разговора договоренности о постоянном прекращении огня. Цитата. «Результатом разговора стала договоренность о режиме прекращения огня в Донбассе. Было достигнуто взаимопонимание относительно шагов, которые будут способствовать установлению мира», говорится в этом сообщении. На громкое заявление Порошенко отреагировали и сепаратисты. По словам представителя самопровозглашенной Донецкой Народной Республики, боевые действия не прекратятся, пока в регионе, то есть в самопровозглашенных Донецкой и Луганской республиках, остаются части украинской армии. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Вахненко.
Утром в среду пресс-служба украинского президента распространила сенсационную новость. В ходе телефонного разговора президенты Украины и России Петр Порошенко и Владимир Путин договорились о постоянном прекращении огня в Донбассе. Вот как прокомментировал эту новость сразу после ее появления политолог Владимир Фисенко.
Сообщения пресс-служб украинского и российского президента довольно заметно различаются по содержанию. К сожалению, возможен вариант, когда российская сторона опять может использовать манипуляции, заявляя, что договариваться надо не с Россией о прекращении огня, а с Донецкой и Луганской республиками. Такой вариант тоже возможен. Если же все-таки действительно договорились о прекращении огня, то, во-первых, надо понимать, что это не мир. На мир с сепаратистами Украина не пойдет. Это лишь прекращение огня. Для Украины в нынешней ситуации, когда идет контрнаступление российских войск и когда велика опасность полномасштабной войны, перенесения ее на другую Украину, кроме Донбасса, это меньшее зло. Давайте подождем и подтверждение этой информации с другой стороны и будем оценивать, как будет выполняться эта договоренность, если она действительно достигнута.
Как пояснил позже пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, во время телефонного разговора президенты обсуждали шаги, которые бы способствовали прекращению огня, но ни о чем не договорились, поскольку Россия не является стороной конфликта. Эти слова Пескова комментирует лидер фракции «Батьковщина» в Верховной Раде Сергей Соболев.
Россия таким образом дальше прикрывается так называемыми террористическими организациями ЛНР-ДНР и фактически не признает своего прямого участия в агрессии против суверенного государства Украина. Путин в такой способ через своего пресс-секретаря пробует дальше доказывать и Украине, и всему миру, что это не тысячи российских спецподразделений с техникой, тяжелым вооружением, специальными ракетами воюют на территории суверенного государства, а якобы это какие-то там ЛНР и ДНР воюют против регулярной армии и подразделений добровольческих Украины. Таким образом, Путин фактически дает команду фашистствующим террористическим организациям ЛНР-ДНР дальше продолжать боевые действия под прикрытием российской армии. Они дальше будут вести эти боевые действия. Я думаю, что те тысячи и тысячи пораненных и те трупы, которые которые появятся и уже, которые мы очевидно насчитываем, это все на совести господина Путина. И я думаю, что здесь ответ очевиден. Именно Путин дальше продолжает военную агрессию против суверенного государства Украины.
Уже после пояснений Дмитрия Пескова в пресс-службе украинского президента еще раз заявили, что в результате разговора Порошенко с Путиным была достигнута договоренность о режиме прекращения огня. По мнению только что вернувшегося из зоны боевых действий лидера Киевской организации правого сектора Игоря Мазура, судя по всему, российский лидер не намерен прекращать войну против Украины.
Я не верю ни в какие взаимовыгодные или устраивающие две стороны условия перемирия. Я думаю, что все-таки Путин, если он уже в эту войну вошел, то он будет стараться максимально добиться результата. Потому для нас все эти перемирия — это только, ну так, движение перед Западом, показать, что мы готовы к переговорам. А реально, я думаю, что и Порошенко, и граждан Украины не верят Путину, не верят в то, что может быть мир, что русские войска уйдут из Луганской, Донецкой области. Это еще одна сцена из театральной пьесы. До конца, наверное, этой пьесы трагической еще времени много. Война продолжается, просто сделает паузу. Каждый попробует оценить свои возможности, продумать какие-то ходы. Но, как умный один человек говорил, что бумага, на которой написан договор с Россией, стоит больше, чем то, что на ней написано. То есть мы не верим в честность политики Кремля. Мы понимаем, что за этим может стоять просто игра против нас.
А в так называемой Донецкой Народной Республике тем временем заявили, что не прекратят огонь, пока на территории Донбасса находятся украинские войска. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
А сейчас непосредственно о ситуации на востоке Украины. Как пишет в Фейсбуке руководитель украинской группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тимчук, украинская армия продолжает отступление с ранее занятых позиций в Донецкой и Луганской областях. В то же время главный редактор сайта «Цензор.нет» Юрий Бутусов пишет, что группировки российских войск приостановили наступление. Из зоны антитеррористической операции в Донбассе, которую все чаще называют просто войной России и Украины, недавно вернулся украинский журналист Андрей Дегтяренко, которого мы спросили, существует ли, по его ощущениям, риск, что украинские войска будут вынуждены оставить и занятые ранее крупные населенные пункты, такие как Славянск и Краматорск.
Разумеется, опасность такого развития событий есть. Последние недели августа, последние дни даже августа произошел перелом хода этой войны с открытием, по сути, второго фронта на юге Донецкой области. Поставками большого количества вооружения России и людей через эти вот окна, которые на границе, которые, к сожалению, украинские войска так и не смогли закрыть. То есть только в Луганской области, по сообщениям, идут сейчас бои за Лутугина, и, скорее всего, уже, наверное, утром это произошло, как бы не следил за последними сводками, оставили Лутугина, оставили Георгиев, украинские войска. Вчера было сообщение о том, что оставили Луганский аэропорт, и сейчас, в общем-то, определенное напряжение находится на территории Счастья. Что же касается непосредственно вот таких северо-западных частей, ранее пораженных этим очагом сепаратизма, таких как Славянск, Краматорск, я не думаю, что в ближайшие дни смогут дойти до этой территории. Просто потому, что они достаточно далеко находятся от основных позиций сепаратистов и российских военных, которые стоят за ними. То есть Славянск является стратегическим пунктом на границе четырех областей: Донецкой, Днепропетровской, Луганской, Харьковской. Это очень важный транспортный узел, перекресток, по сути, дорог. Я думаю, что украинская армия сделает все возможное, чтобы не дать захватить этот город. Этот город является, по сути, ключом к четырем областям. Я думаю, что все-таки украинские военные должны сделать ошибки из начала этой войны, когда, в общем-то, один из первых городов, на самом деле, который был захвачен и на котором украинская власть потеряла контроль, это был Славянск. Уже после этого произошли события в Луганске и в других городах значительно восточнее. Часто бы нужно сделать эти ошибки, то есть не дать возникнуть какому-то очагу сепаратизма внутри, в тылу. Я думаю, что есть такая опасность, и есть, как бы я сам был в Славянске, есть там определенное количество населения, которое может там, считаться даже подпольной сетью пророссийской, но я более чем уверен, что эта опасность не очень высока. Скорее будет потихоньку оттеснение линии фронта. Сглаживание линии фронта сейчас происходит. То есть все клины, которые украинская армия и украинские вооруженные силы, формирования, батальоны вбивали между ЛНР и ДНР вот в районе Светлодарска, в районе Мироновского, в районе Дебальцево. Ну, вот я боюсь, что эти клины будут уничтожены. И сами украинские военные говорят о том, что там есть опасность превращения этой территории в очередные котлы военные. И мне кажется, что, учитывая как бы перелом, не то, что перелом, а то, что маятник войны качнулся в другую сторону, заставят вывести оттуда техники и удерживать саму линию фронта.
Говорил украинский журналист Андрей Дегтяренко. Ну а сейчас о реакции российского общества на необъявленную войну с Украиной. Если верить данным социологов, большинство населения России поддерживает украинскую политику президента Владимира Путина, но есть и те, кто выступает против нее. Этим людям посвящен новый проект «Радио Свобода» под названием «Россия против войны». Среди тех, кто вышел на антивоенные пикеты в центре Москвы в минувшие выходные, гражданская активистка Ирина Епифановская. Ей 59 лет, она пенсионерка, раньше работала геологом. На фотографиях с пикетов в интернете видно, как двое молодых ОМОНовцев вырывают плакат с надписью «Нет войне с Украиной» у худенькой пожилой женщины в очках. Это и есть Ирина Епифановская. Она рассказала «Радио Свобода», что восприняла вторжение России на территорию Украины как свою личную трагедию. Епифановская выходит на одиночные пикеты против войны с Украиной в поддержку узников Болотной, часто сталкивается с агрессией прохожих, но за себя совсем не боится.
«Мне 59 лет, я уже пенсионерка. По образованию я геолог и работала в геологии. У меня было 12 экспедиций с молоточком. Потом за младшей дочери я решила, что надо больше быть дома, потому что я на целое лето уезжала на полевые сезоны и занималась домом и детьми. У меня сын и дочь, вот они подросли, потом я работала с детьми. Сейчас на пенсии».
Почему вы решили выйти в центр Москвы на Тверскую улицу с антивоенным плакатом?
«Я выхожу в поддержку Украины и узников Болотной, начиная с апреля этого года, даже с марта. Первый это был марш мира. В воскресенье на Тверскую я пошла. Это шел уже где-то четвертый день уже очевидного присутствия военных на Донбассе. Уже и Порошенко объявил 28 августа. И пошли уже грузом 200 гробы из Украины. Я вот как бы все лето, как гражданский активист, выходила на различные акции протеста. И в основном то, что осталось, то, что нам власть оставила, это одиночные пикеты. У меня вообще сердце и душа рвалась, что я не могла своим личным обстоятельствам выйти сразу. И вот, наконец-то, я обнаружила, что вот в воскресенье выходит совершенно замечательные люди нашей страны. Виктор Шендерович, Александр Рыклин, Сергей Шаров-Делане. И я, честно говоря, думала, что людей будет больше. И что я, если я поеду, я буду как бы в группе поддержки. Но маленький плакат я на всякий случай заготовила. Написала очень просто, что могла. «Нет войне с Украиной».
Так какова была реакция людей на вас и на ваш антивоенный плакат? Потому что вот Виктор Шендерович написал о том, что все-таки, несмотря на агрессию некоторых людей, людей, которые поддерживали его и говорили ему спасибо за то, что вы вышли, было больше. У вас как это все?
Вот я согласна с тем, что очень многие им фиолетово, нашему народу, населению, они проходили мимо. Но поскольку я вот все лето я отдала, в общем-то, этим вот мероприятиям, вот я сейчас вижу огромную динамику. Мне 2 или 3 раза жали руку. Вот по сравнению с июнем, июлем, вот сейчас в августе, ко мне подходили и говорили «спасибо вам». И некоторые говорили «я поддерживаю». Вот этого раньше не было вообще просто. Потому что война сейчас вышла, необъявленная война, вышла на новый виток, когда уже явственно видны ее следы, гробы.
Агрессия по отношению когда к вам была на Тверской?
Одна девушка проходила мимо, как я поняла, по ряду наших одиноких пикетчиков и просто вырывала листок. Мне просто другой кто-то сказал, кто стоял в пикете. Вырывала плакат и уходила дальше. Ну, это-то еще не агрессия. Вот на Манежной там такие активные товарищи или гражданки. они бросаются, не успеешь оглянуться, вообще моментально, молниеносный бросок, выхватывают плакат и рвут в клочья.
Это просто такой вот порыв души мгновенный, когда рвут ваши плакаты, или это специальные какие-то люди?
Это подготовленные люди. И они обычно появляются, если акция неизвестна, вот, ну, выходит одиночный пикетчик. То есть сначала какое-то время человек стоит, а они появляются через какое-то время. Или в какие-то определенные часы они уже по вечерам там пасутся. Или их вызывают, потому что это бывает после того, как приписан твой плакат, по телефону кому-то сказан, и кураторы уже могут сообщить каким-то вот другим гражданским активистам, которые придут вот выразить противную позицию. Но есть люди, которые кипят своим естественным возмущением, насмотревшись телевизор, имеет такую позицию ярую, что вот в Украине враги наши, там киевская хунта, там вообще преступления творят.
А ваша семья разделяет вашу позицию антивоенную? Разделяет ваши взгляды на то, что происходит на Украине? И как относится к тому, что вы выходите на пикеты?
Я вообще вдова, у меня есть вот сын и дочь. Сын живет со мной, с невесткой, и они про Майдан смотрели онлайн в интернете в январе-феврале. Сначала они совершенно не принимали Майдан, они считали, что революция – это хаос и смута, нарушение вот общественного порядка и всего такого. А потом мы пришли к общей точке зрения, и весной на марш мира я ходила, и сын мой тоже там был. Невестка не могла вот из-за ребенка. Они разделяют мое отношение, и очень страдают от того, что они не могут принимать участие в каких-то вот акциях, в каком-то протесте.
А почему?
Потому что это очень многие, круг вот их знакомых, это от 30 до 40 даже там есть, потому что они боятся за свою жизнь, опасаются, потому что они заняты этой своей жизнью. Жизненные задачи этого периода, они воспитывают, ну вот у нас, у меня внук, ребенка, занимается каким-то своим любимым делом.
А вы не боитесь за свою жизнь?
А я большую часть жизни уже жила, все свои такие основные задачи решила, детей вырастила, профессия у меня была, и любимое дело было и есть, например, да. Мне уже это не страшно, вы знаете, настолько до глубины души меня задело то, что Дума дала разрешение на ввод войск в Украину. Это нас, любому здравомыслящему человеку уже должно быть понятно, что Россия может воевать с самым близким ей народом. Я это приняла как свое личное дело и свое личное горе.
Говорила Ирина Епифановская, участница пикета с требованием к российским властям прекратить военное вторжение на территорию Украины. Продолжаем информационную программу «Время свободы». США готовы разместить в Эстонии части американских военно-воздушных сил, заявил президент США Барак Обама на совместной пресс-конференции в Таллине вместе с президентом Эстонии Хендриком Ильвесом. Обама прибыл в Таллин с двухдневным визитом, во время которого встретится и с главами двух других балтийских государств – Латвии и Литвы. Эксперты называют эту поездку американского президента важным символическим жестом и серьезным предупреждением Кремлю, рассказывает Юрий Жигалкин.
Поначалу не планировавшаяся остановка президента Обамы в Таллине на пути на саммит НАТО в Уэльсе несет, по словам высокопоставленного сотрудника администрации Барака Обамы, совершенно однозначный смысл. Россия, даже не помышляй о вмешательстве в дела Эстонии или других стран Балтии, как ты это делаешь на Украине. Вот в такой необычной форме обратился к Москве Чарльз Капчин, специальный помощник президента Обамы по европейским делам. По словам Капчина, президент едет в Эстонию для того, чтобы заверить эстонцев, что Соединенные Штаты поддерживают их, что США привержены пятой статье Устава НАТО о совместной защите от агрессии. Американские комментаторы ждут от президента решительных символических жестов во время встреч в Таллине. Например, сотрудник Брукинского института Джереми Шапиро говорит в интервью газете Wall Street Journal о том, что, отправившись в Эстонию с обещаниями военной поддержки в случае провокации со стороны иностранных государств, президент США ставит на кон доверие к нему. Президент Обама, по словам Шапиро, дает понять Владимиру Путину, что если тот что-то предпримет в отношении Эстонии, то у Обамы не будет выбора. США будут обязаны ответить и ответить решительно. Многие аналитики призывают президента Обаму не ограничиваться словами. Эрик Брадберг, сотрудник неправительственной организации Atlantic Council, пишет в издании Huffington Post о том, что президент Обама должен поддержать идею размещения войск и других оборонительных активов в Восточной Европе на постоянной основе. Это, пишет Братберг, как и другие меры, позволят создать бастион перед лицом потенциальной агрессии России. Арч Паддингтон, вице-президент американской правозащитной организации Freedom House, в интервью «Радио Свобода» обращает внимание на то, что поездка в Эстонию знаменует признание администрации Барака Обамы проблемы безопасности восточноевропейских стран, что является радикальной переменой взглядов Белого дома.
Прежде всего, я думаю, что это очень важный и позитивный шаг президента Обамы, говорит Арч Паддингтон. Слова поддержки в адрес стран Балтии сейчас необходимы. Президент, по большому счету, игнорировал этот регион во время первого президентского срока. Теперь он дает понять, что эти страны могут рассчитывать на однозначную дипломатическую и военную поддержку США. Вместе с тем мы все прекрасно понимаем, что слов далеко не всегда достаточно для того, чтобы урезонить Кремль. Поэтому я лично считаю, что в данной ситуации необходимы практические меры поддержки наших союзников. Мы должны подкреплять обещания делами. Например, начать поставки более современных видов вооружений тем из членов НАТО в центре и на востоке Европы, кто ощущает угрозу со стороны России. На мой взгляд, Союз НАТО должен расширить свое присутствие на территории этих стран, расширить и создать новые объекты совместной оборонительной структуры. Кстати, я считаю, что пришло время для Соединенных Штатов оказать серьезную поддержку оружием и украинской армии. Но с вашей точки зрения, насколько реалистичны такие пожелания? Ведь известно, что НАТО не хочет нарушать обещаний не размещать на территории своих новых членов крупных военных контингентов. Очевидное нежелание Белого дома начать поставку оружия украинской армии. Я думаю, что шанс, что они будут осуществлены, есть. В том, что касается Восточной Европы, контингенты НАТО уже находятся на территории восточноевропейских стран на ротационной основе. Более ощутимая угроза со стороны России может заставить НАТО пойти на такую новую меру. В том, что касается помощи Украине, западные страны уже зашли дальше на пути введения санкций, чем предполагали многие. Я думаю, что если санкции не сработают в ближайшем будущем, то идея военных поставок Украине будет восприниматься очень серьезно. На мой взгляд, перспектива перевооружения Украины может быть воспринята Кремлем с большим вниманием, чем санкции, говорит Арч Паддингтон из американской правозащитной организации Freedom House. Стивен Бланк, военный эксперт из Американского совета по внешней политике, считает, что принципиальным вопросом обеспечения безопасности государств Балтии стал вопрос о размещении постоянных контингентов сил НАТО на территории этих стран. Поездка президента Обамы в Таллин представляет собой попытку укрепить веру в способность и готовность НАТО выполнить свои союзнические обязательства. Но, на мой взгляд, значимость словесных заявлений невелика. Ключевым инструментом воздействия на Кремль и его поведение в этом регионе будет постоянное присутствие на территории стран НАТО, граничащих с Россией, серьезных военных контингентов НАТО. Это и более решительная поддержка Украины необходима для того, чтобы привести Кремль в чувство. Но я сомневаюсь в том, что западные союзники готовы к таким действиям, говорит американский военный эксперт Стивен Бланк. Пока, согласно американской прессе, страны НАТО не готовы принять решение о постоянном размещении своих войск на территории стран Балтии и Польши. На саммите стран НАТО, куда президент Обама отправится из Таллина, как ожидается, будет сделан своего рода предварительный шаг. Главы стран-членов НАТО намерены одобрить создание сил быстрого реагирования, мобильного контингента, который может быть в кратчайший срок переброшен на территорию страны-члена НАТО, подвергшегося нападению. Эти войска будут способны участвовать и в так называемой гибридной войне, которую, по заявлениям НАТО, Кремль ведет на территории Украины.
Рассказывал Юрий Жигалкин. Говорит Радио Свобода, в студии Марк Крутов, в эфире на коротких волнах и на сайте свобода.орг информационная программа «Время свободы». В Беслане сегодня завершаются траурные мероприятия, посвященные 10-й годовщине трагических событий 2004 года, захвата школы боевиками и последовавшей операции спецназа по их освобождению. В 13 часов 5 минут, во время, когда начался штурм, была объявлена минута молчания, после которой в небо выпустили 334 белых шара по количеству погибших. погибших во время штурма 3 сентября 2004 года. Ответственность за тот теракт взял на себя один из лидеров чеченских боевиков Шамиль Басаев, однако независимое расследование показало, что некоторые находившиеся в школе люди погибли не от взрыва бомб, заложенных боевиками, а от пожара, возникшего по неизвестной причине, или непосредственно при стихийно начавшемся штурме от пули снарядов силовиков. Эта версия, впрочем, на протяжении всех 10 лет, прошедших со дня трагедии, опровергается российскими властями. Согласно официальной статистике, всего в руках боевиков находился 1251 заложник. Помимо 334 погибших, 600 человек были ранены. Также во время штурма, продолжавшегося 13 часов, погибли 8 бойцов спецподразделения ФСБ «Альфа» и «Вымпел» и 2 сотрудника МЧС. Был убит 31 боевик, один Нурпаш Акулаев взят живым. Сейчас он отбывает пожизненное заключение. В Беслане все эти траурные дни работает наша съемочная группа и мой коллега, главный редактор русской службы «Радио Свобода» Леонид Велихов.
Это самый тяжелый день, потому что это годовщина смерти и годовщина гибели всех надежд. До этого дня, до того момента, как начался штурм, у всех, у самих заложников, у их близких, стоявших дни и ночи напролет вокруг школы, была надежда. Их уверяли, клялись, что штурма не будет, и, как оказалось, им лгали. А штурма боялись больше всего. Но он превзошел самые пессимистические, самые ужасные ожидания. И грянул он так же внезапно, по сути дела, как сам момент захвата заложников 1 сентября. Что стало причиной штурма? Узнаем ли мы когда-нибудь? Кто отдал приказ о его начале? Или вообще он возник стихийно? Отчего вспыхнул пожар, в огне которого, собственно, и погибло подавляющее большинство заложников, потому что достаточно малое их число погибло от пуль спецназа или террористов, или были расстреляны ранее. Вот все эти вопросы сегодня до сих пор остаются без ответов. То есть ответы, конечно, есть, но власть не собирается признавать правоту этих ответов. Власть и те официальные комиссии, которые работали, расследуя причины и ход бесланской трагедии, утверждают, что во всем виноваты только террористы.
В какой степени этими вопросами задаются не журналисты, это понятно, а местные жители, собственно, участники тех событий спустя 10 лет?
В большой степени. Среди местных жителей есть очень активно настроенные, по-граждански настроенные люди. Есть до сих пор существующая организация «Голос Беслана» во главе с Эллой Кисаевой, которые делали очень много для того, чтобы все эти вопросы не повисли в воздухе и не утонули в реке Лета. В частности, 14 октября в Страсбургском суде будет рассматриваться иск, подписанный более чем 400 заложников, в котором ставятся как раз вот эти вот вопросы об ответственности власти, о том, что сами эти люди, заложники, оказались нарушены их права человеческие, в праве на дознание, в праве на истину, на правду о том, от чего, почему погибли самые близкие их люди, что самое страшное, их дети. Так что Беслан в этом смысле не молчит, хотя всячески ему голос, что называется, собирается, ну не то что заткнуть рот, но во всяком случае голос его затишить. Так что эти вопросы постоянно тех бесланцев, которые действительно, что называется, пепел их детей, их друзей, их близких стучит в их сердце, их волнует и заботит эти вопросы.
Из Беслана передавал главный редактор русской службы «Радио Свобода» Леонид Велихов. Надежда Гуриева, преподаватель истории, 1 сентября 2004 года оказалась в заложниках вместе с тремя своими детьми Борисом, Верой и Ириной. Несмотря на то, что двое из них погибли в результате первых взрывов в спортзале, Надежда продолжает работать в этой же школе. Свою историю она рассказала корреспонденту «Радио Свобода» Тому Баунфорту.
3 числа, где-то к обеду, уже была такая, где-то к часу дня, вот с 12, вот к этому времени, было уже, знаешь, такое ощущение, чтобы мысль, чтобы пусть это кончится как угодно, только скорее. Уже не было никаких сил. Уже даже у детей, которые себя вели прекрасно, все это время. Таких капризов не было. Вот только самые маленькие, конечно. А вот наши, которые постарше, детки, друг другу старались помочь. Там они приспособились. Вот бюстгальтеры же у девчонок на поролоне стали снимать. Мы им говорили, что снимайте, потому что дышать нечем. Набирали воду, кому удавалось выйти там в туалет. И заносили, и вот выжимали потом и пили эту воду. Взрослые от страха за своих детей... Они уже были в таком состоянии, что они иногда плохо себя даже контролировали. Трудно было. Кому-то кто-то сознание терял, у кого-то там другие были проявления, самые разные. Вот был момент один, уже перед самым взрывом. Боевики кричали, заставляли молчать всех. Раньше они один выстрел вверх, и вся тишина мертвая в зале. А здесь уже ни реакции не было никакой. Мы оказались все в этом месте, сидели все рядышком. Вся моя семья была рядом со мной. И в момент взрыва, сначала перед большим взрывом, был такой небольшой хлопок над дверью, выход где в здание школы. Я повернулась, хотела сказать детям «ложитесь», и не успела. Вот сколько мне было надо времени, да, на то, чтобы голову повернуть. Просто голову повернуть. И раздался первый вот этот огромный взрыв, и он нас всех положил. И вот момент, когда люди убегали, вот между первым и вторым взрывом было 26 секунд. Вот огромные вот эти взрывы. И вот кто успел выскочить за эти 26 секунд, многие из них попали под выстрелы боевиков. Боевики со второго этажа из чердака стали стрелять в спины убегающим детям. Был там такой момент. Девочка одна Цгоева, их дом прямо рядом со школой. Вот там, где храм строится сейчас, прямо рядом с храмом, частный домик. И она бежала, естественно, куда? Домой. Повернула туда. А там у нас такой фонтанчик был, вода текла, чтобы пить. Но могла она после этого к этому фонтанчику не подбежать? Конечно, не могла. Она к воде. И ее убил снайпер на этом месте. Вот это время, когда люди убегали, я не видела. Я потеряла сознание, у меня получила балкой по голове. Вот, и когда я в себя пришла, моя Верочка уже была неживая, вот у нее так, вот какое у нее сейчас выражение лица на фотографии. У нее было точно такое же выражение лица, такая же улыбка, только глазки закрыты и на щеках кровавые слезы. Вот я много слышала о кровавых слезах, но я не представляла себе, как это может выглядеть. Тут я увидела на своем собственном ребенке. И тут сын зашевелился, я на него, он весь в крови, я не могла понять, что за кровь. Потом поняла, что это с меня, я на нем лежала сверху, что это моя кровь. Нашла у него две маленькие дырочки в животе и вот под ключицами. Ну, потом мне сказали, что это вот осколок вошел в одно место и с другой стороны вышел.
Надежда Гуриева, преподаватель истории в Бесланской школе номер 1, потерявшая в результате теракта двух своих детей. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и сейчас мы вернемся к теме российско-украинского конфликта, его последствий и жертв, которыми, к сожалению, становятся и журналисты. Фотограф информационного агентства «Россия сегодня» Андрей Стенин погиб на востоке Украины еще месяц назад. Теперь это официально подтверждено экспертизой. В сожженной машине недалеко от Донецка находилось тело Андрея Стенина. Все время, пока продолжались поиски, десятки работников прокремлевских средств массовой информации, да и не только прокремлевских, поддерживали кампанию за освобождение Андрея Стенина, а руководство холдинга «Россия сегодня» отрицало любые сведения о возможной гибели своего сотрудника до официального подтверждения. При этом никакого официального подтверждения не понадобилось кремлевским медиа для того, чтобы утверждать, Андрей Стенин якобы был арестован украинскими спецслужбами. Высказывание советника главы МВД Украины Антона Геращенко в эфире латвийской радиостанции «Балтком» агентство «Россия сегодня» толковало именно как подтверждение ареста Стенина, несмотря на то, что в приведенной на официальном сайте агентства стенограмме украинский чиновник говорит буквально следующее: «У меня нет документов, подтверждающих это». После подтверждения смерти фотографа основой пропагандистских спекуляций еще до завершения официального расследования стали обстоятельства его гибели. Единственной версией прокремлевских СМИ является то, что машину Стенина обстреляли вместе с колонной беженцев украинские военные. Но в начале августа, когда он перестал выходить на связь, речь шла о том, что Андрей Стенин с другими журналистами и представителями сепаратистов отправился в зону боевых действий по редакционному заданию. Бывший секретарь Союза журналистов России Игорь Яковенко считает погибшего молодого человека солдатом пропагандистских войск и объясняет, почему, как он думает, талантливого фотографа Андрея Стенина нельзя называть журналистом. С Игорем Яковенко побеседовала моя коллега Евгения Назарец.
Безусловно, смерть каждого человека, тем более насильственная смерть, гибель – это трагедия. Здесь, я думаю, что вообще вопроса нет. Вопрос в другом. Вопрос в том, где он погиб, при каких обстоятельствах, кто его туда послал и кто развязал эту войну. Вот это самый главный вопрос. И, соответственно, ответив на эти вопросы, мы получим ответ, кто виноват в его гибели. Для меня совершенно очевидно, что виновные в его гибели – это руководство нашей страны, которое начало эту войну, совершило эту агрессию, начиная с Крыма, и сейчас в Донецкой и Луганской области уже просто ведет фактическую необъявленную холодную войну. У меня нет сомнений в том, что второй уровень виновных – это руководство телеканалов, пропагандистских информационных войск, которые поддерживают и в значительной степени развязали эту войну своей оголтелой пропагандой и своей фантастической совершенно ложи. Так сказать, вот это совокупность виновных людей, которые, вне всякого сомнения, будут отвечать за гибель и этого человека, и за гибель уже совершенно очевидно сотен и тысяч людей, которые погибли и еще, видимо, погибнут в этой войне.
Расследование именно как преступление, как происшествие, на ваш взгляд, оно было бы полезно для разрешения ситуации или оно ключевой роли не играет? Ведь сейчас российские власти требуют расследования от украинских, украинские тоже что-то по этому поводу заявляют.
Я думаю, что расследование может быть, конечно, но я очень сомневаюсь, что оно, во-первых, возможно, и, во-вторых, вот в этих условиях целесообразно, по очень простой причине. Дело в том, что человек погиб на войне. Вот расследование убийства каждого конкретного человека, который пришел на эту землю чужого для нас государства, участвовал в войне с одной стороны, потому что пропагандистские войска, безусловно, это серьезный род войск, который в этом во всем участвовал. И поэтому я думаю, что вот это вот расследование ничего не даст. Насколько мне известно, я, естественно, не владею всеми деталями, насколько мне известно, его машина была обстреляна, и он погиб в результате обстрела. Насколько можно доказать, что целенаправленно его пытались убить, я в этом очень сомневаюсь. Поэтому я думаю, что это с нашей стороны, со стороны России, очередная пропагандистская акция, это желание такое попиариться на костях, и мне кажется, это довольно стыдная история.
Вопрос о журналистском сообществе. Даже если часть журналистов не разделяют точку зрения СМИ или самого погибшего журналиста Андрея Стенина, все равно хочется все-таки придерживаться некой профессиональной солидарности. Я говорю об журналистской этике внутри сообщества. Как вы думаете, как себя сейчас достойно и хорошо вести всем, чтобы не удариться в пропаганду и не усугубить отвратительные впечатления, которые возникают на этом фоне?
Я думаю, первое слово, которое здесь необходимо, это слово «демаркация». Надо четко самим, что называется, пересчитаться и понять, кто вообще имеет отношение к журналистике как профессии, которая собирает, распространяет, обрабатывает и комментирует информацию. А кто просто имеет отношение к другой профессии. Ее можно называть пропагандой, ее можно называть пиар, можно как угодно это называть, но это просто другая профессия. Она не имеет ничего общего с журналистикой. Вот та организация, в которой работал погибший Стенин, она к журналистике в целом не имеет никакого отношения. И даже если сам Стенин, а судя по всему, так оно и было, обладал хорошим профессиональными навыками, был хорошим фотографом, судя по его работам, это так. Он работал в организации, которая не является средством массовой информации и которая не занималась журналистикой. Поэтому надо расставить точки над «и». Я думаю, что мы должны сожалеть и скорбить по поводу погибшего человека, но в данном случае было бы очень сильным преувеличением говорить о том, что человек погиб при выполнении своего профессионального долга. Это очень важная история, потому что в противном случае мы до сих пор должны были бы скорбить по поводу того, что был казнен Юлиус Штрейхер. Мы по-прежнему должны признавать своим коллегой Дмитрия Киселева или Владимира Соловьева. Я думаю, что это была большая ошибка. То есть надо назвать вещи своими именами. Это погиб сотрудник пропагандистского холдинга, который является частью информационных войск. Погиб в несправедливой, агрессивной войне, которую развязала моя страна.
Об истории погибшего на Украине фотокорреспондента информагентства России сегодня Андрея Стенина говорил бывший секретарь Союза журналистов России Игорь Яковенко. В эфире «Радио Свобода» информационная программа «Время свободы». Сейчас о других новостях. Сегодня в российских городах и регионах, где 14 сентября должны состояться выборы, начинается досрочное голосование. В России оно, по мнению независимых наблюдателей, давно является одним из самых распространенных способов фальсификации результатов выборов. В 2010 году с целью повышения частоты выборов оно было отменено. Инициатором того решения был президент России Дмитрий Медведев. Однако, как и другие нововведения медведевского времени, запрет на досрочное голосование продолжался недолго. Весной этого года Конституционный суд признал его незаконным, и Госдума была вынуждена внести соответствующие поправки в законодательство. О том, как досрочное голосование позволяет фальсифицировать выборы и есть ли предпосылки для таких фальсификаций сейчас, перед единым днем голосования в этом году, я побеседовал с экспертом движения в защиту прав избирателей «Голос» Григорием Мельконянцем. Сегодня начинается предварительное голосование на региональных выборах, которые состоятся 14 сентября. Напомните нашим слушателям, как с его помощью можно исказить результаты и как обстоят дела с предварительным голосованием во время нынешней предвыборной кампании, в каких регионах есть предпосылки, что называется, для фальсификации с его помощью.
Точное голосование появилось в нашем законодательстве недавно. Оно несколько лет было упразднено в России, вот сейчас оно появилось и на региональных выборах, и на местных выборах. В различных регионах, там, где применяют открепительное удостоверение. Ну, в частности, например, в Москве будет досрочное голосование в территориальных избирательных комиссиях производится с 3 сентября по 13 сентября. Соответственно, любой избиратель, который хочет проголосовать досрочно, имея уважительную причину, это, например, там командировка, либо какой-то там иной отъезд, он может заранее прийти в территориальную комиссию, написать заявление и получить бюллетень, поставить в нем отметку, положить его в конверт и опустить в ящик для голосования. И его бюллетень будет посчитан уже в участковой избирательной комиссии в день голосования, в той комиссии, в которой он бы голосовал, если бы он там, так сказать, пришел в день голосования на избирательный участок. В этой процедуре скрыто достаточно очень много рисков, связанных с возможностями манипуляции, фальсификации. В принципе, поэтому после федеральных выборов эта услуга, так сказать, для избирателей была отменена, потому что были злоупотребления досрочным голосованием. Злоупотребления следующего свойства. Ну, во-первых, это своз, подвоз избирателей на пункты досрочного голосования. Зачастую это делается вот работодателями. Там это могут быть бюджетники, либо сотрудники коммерческих предприятий, либо под угрозой увольнения, либо каких-то санкций, либо просто под таким давлением людей обязывают, принуждают вот досрочно проголосовать, тем самым повышая явку на выборах, ну или обеспечивая тому или иному кандидату соответствующий результат. Потому что в день голосования это сделать несколько сложнее. Заранее это удобно. Во-вторых, у людей складывается, вот, которых принуждает, такое ощущение, что их голоса могут быть проконтролированы, хотя, несмотря на то, что в российском законодательстве голосование является тайным, но так как избиратель складывает свой бюллетень в конверт, он может, ну, как бы вот быть подвергнут такому воздействию, что вот мы, если не за того проголосуешь, кандидата узнаем, за кого ты проголосовал, и потом там применим к тебе какие-либо санкции. И, конечно же, кандидаты, имеющие вот такие административные ресурсы, заранее просто вот себе вот такой обеспечивают результат еще до дня голосования. И если досрочное голосование превышает там 10%, 20% от общей явки избирателей, ну, это, значит, действительно применялась какая-то технология для вот такого административного голосования. Вот. Ну, это, наверное, одна из основных манипуляций, которые применяются при досрочном голосовании. Соответственно, наблюдатели, если более 1% избирателей проголосовали досрочно, наблюдатель имеет право члены комиссии требовать в день голосования отдельного подсчета голосов досрочно проголосовавших и обычно проголосовавших вот в день голосования. С тем, чтобы, если потом в будущем будут какие-то разбирательства, понимать, насколько это досрочное голосование могло повлиять, не могло повлиять на общее волеизъявление избирателей и на итоги голосования.
Насколько часто такая фальсификация вообще встречалась раньше в истории российских выборов? И можно ли по каким-то косвенным признакам судить о том, что эта технология будет использоваться и 14 сентября, но, может быть, по количеству отпечатанных бюллетеней, по какой-то вот другой информации?
По косвенным признакам, безусловно, это можно отследить. Ну, во-первых, да. Это большое количество отпечатанных бюллетеней. Например, там в Санкт-Петербурге сейчас достаточно много, больше, чем 90% от общего количества избирателей печатается бланков. Это первое. Во-вторых, это очереди, либо какие-то группы избирателей, которые голосуют досрочно в территориальных комиссиях. Если наблюдатели наблюдают за этим, они должны записывать номера тех автобусов или машин, которые подвозят, либо интересоваться, по какой причине эти избиратели приходят голосовать, потому что причина должна быть уважительной. Это не может быть просто желание избирателя досрочно проголосовать, если он находится на территории избирательного участка в воскресенье, никуда не уезжает, никаким образом там ни на работу не выходит, то тогда, ну, как бы он не должен голосовать досрочно. И если динамика досрочно голосовавших, она растет по экспоненте, если мы видим, что эти люди, досрочно проголосовавшие там ежедневно с такими группами голосуют, ну, значит, это сигнал к тому, что эта технология применяется достаточно активно. Да, досрочное голосование сейчас на разных, мы видели, небольших муниципальных выборах, которые происходило, оно
в некоторых случаях оказывает серьезное влияние на итоговое голосование. Например, кандидат административный, скажем, побеждает на досрочном голосовании по процентам, но проигрывает на голосовании, скажем, непосредственно в день голосования. И досрочное голосование оказывает серьезное влияние на общий итог, и он, допустим, побеждает. Поэтому пристальное внимание наблюдателям, кандидатам нужно обращать на голосование в территориальных комиссиях. В некоторых регионах там за несколько дней, за 3 дня будет происходить голосование еще и в участковых избирательных комиссиях. И поэтому нужно внимательно отслеживать вот такие вот аномальные проценты голосующих досрочно.
Во время предыдущих выборов какие были самые такие запомнившиеся вам лично случаи злоупотребления предварительным голосованием?
В основном это вот как раз всего с бюджетников. Особенно это выборы были думские, президентские, это там 2008 год, это 2007 год. Тогда количество досрочников было достаточно большим, и во многих регионах не было сомнений, что это такая политическая технология увеличения и явки, и процента за административных кандидатов. То есть это использовалось технологией повсеместно. Поэтому вот как раз досрочное голосование было и отменено. И когда оно было сейчас возвращено, у экспертов, у сторонних наблюдателей сразу появились такие подозрения, что это не просто так досрочное голосование было в таком формате возвращено, что действительно это будет административным ресурсом использоваться на полную катушку. И сигналы о том, что вот такие возможные манипуляции будут происходить, они приходят, посмотрим, насколько они будут оправданы.
О досрочном голосовании, как об инструменте фальсификации на выборах, говорил эксперт движения «Голос» Григорий Мельконянц. Напомню, сегодня начинается досрочное голосование перед региональными выборами 14 сентября, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. И еще о российских новостях в программе «Время свободы». В Хабаровске сразу несколько активистов местного ЛГБТ-сообщества подверглись преследованиям со стороны ФСБ и националистов. Преподавателя местного вуза Александра Ермошкина на публичном пикете называли национал-предателем, редактора издания «Амурбург» Олега Потапенко обыскали в аэропорту, а хабаровского блогера Андрея Марченко вызвали на беседу в региональное управление ФСБ и возбудили против него уголовное дело. Среди обвинений, которые ЛГБТ-активисты считают абсурдными, создание террористического подполья в Хабаровске. Подробности у корреспондента «Радио Свобода» Ольги Рассказовой.
В ходе разговора, который, по словам Андрея Марченко, почему-то проходил в автомобиле, ему показали распечатки материалов сайта, согласно которым в Хабаровске действует гей-террористическое подполье, созданное Марченко совместно с еще одним ЛГБТ-активистом, организатором радужного флешмоба в Хабаровске Александром Ермошкиным. Согласно материалам, как рассказал сам Марченко, цель гей-движения – организация в Хабаровском крае «Оранжевой революции».
Был просто звонок и вежливое предложение прийти пообщаться. Там была ситуация такая, что вы известный блогер Хабаровска, и первое, что мы предъявили, это распечатку какой-то статьи, какой-то там коммунистической, или там, я даже не увидел кого, но там была что-то такое, что мы с Сашей Ермошенко, что у нас какая-то тут гей-организация.
Через неделю в квартире у Марченко прошел обыск. Сотрудники ФСБ изъяли у него все средства связи, телефоны и ноутбуки, а также модем. По словам активиста, искали экстремистские материалы. В последнее время в соцсетях Марченко часто публиковал посты, заявляющие о его несогласии с позицией России в украинском конфликте.
Орден был на основании того, что я разжигаю межнациональную рознь и поддерживаю украинское правительство в Facebook. Не нашли ни миллионы долларов, ни каких-то бумаг, никаких советов. То есть что-то заснять они не смогли. Они не могли понять, что это просто пост человека, который просто имеет гражданскую позицию.
А днем позже выяснилось, что в отношении блогера возбуждено уголовное дело. Его обвиняют по части 1 статьи 280 в публичных призывах к насильственному захвату власти, удержанию власти или изменению конституционного строя Российской Федерации. Поводом для обвинения стала публикация на странице Марченко в Facebook в июне, связанная с ролью России в украинском конфликте. По словам блогера, ему предложили пойти на сделку со следствием, сознаться в преступлении и таким образом отделаться лишь штрафом. В противном случае речь может идти о 3 годах лишения свободы. В конце июля в аэропорту Хабаровска спецслужбы задержали и допросили главного редактора сетевого издания «Амурбург» Олега Потапенко, который возвращался с форума неправительственных организаций в Тбилиси.
Спускаясь с трапа, я был очень удивлен, потому что меня встретили 2 таких крупных человека в штатском. Рядом с ними стоял автомобиль. Они фактически взяли меня под ручки, спросили, Олег Витальевич, то есть они меня знали явно в лицо, и попросили проехать с ними. А я спросил, с чем это связано, чего такая честь. Они сказали, что объяснят после.
Его продержали в комнате персонального досмотра в аэропорту около 4 часов, забрав на все это время планшетный компьютер и сотовый телефон.
Сказали, что ищут у меня некие экстремистские материалы, которые, возможно, могут быть, не уточнив, какого рода. Один всячески выражал свое отношение к этому, ну, дескать, это моя работа, я всего лишь на все выполняю свои обязанности, сейчас проверим и отпустим. Второй, напротив, несколько нагнетал ситуацию, расспрашивая меня о том, кто спонсоры, были ли там антироссийские какие-то речи. То есть был откровенно нацелен на поиск какого-то компромата. И они, было ощущение уверенности, что там был некий шабаш антироссийских сил.
1 сентября, по словам Потапенко, ему позвонил человек, который представился замначальника управления ФСБ по Московской области.
И стал задавать вопросы относительно контента на Мурбурге. В частности, его интересовали публикации, где содержались численность и вообще факты присутствия в Украине российских военнослужащих, я имею в виду кадровых. Он мне сообщил, что намерен выслать некое распоряжение или там ходатайство, не знаю, как это у них называется, своим хабаровским коллегам, тем, чтобы те, во-первых, блокировали сайт, во-вторых, возбудили уголовное дело. Я так и не разобрал, какая статья имелась в виду, что-то вроде клеветы, там, непроверенная информация. Пригрозил мне сроком заключения до 4 лет, и на этом разговор закончился.
Установить личность звонившего Потапенко так и не удалось. Журналист не отрицает, что это могли быть попытки давления со стороны так называемых фанатов сетевого издания, которым он руководит. В начале августа в Хабаровске прошел санкционированный властями пикет, организованный членами некого национально-освободительного движения. Они изобличали пятую колонну в городе, в состав которой включили пару одиозных политиков и ЛГБТ-активиста Александра Ермошкина. Участники акции демонстрировали прохожим фотографии этих людей, называя их национал-предателями, которые якобы хотят организовать Майдан на территории России. Не обошла его стороной и история о гей-подполье.
Особенно поначалу, сейчас я более успокоился. Поначалу, ну да, это отнимает очень много, скажем так, эмоциональных сил, и мыслительный процесс там занимает разные размышления. Какие-то странные пишут иногда ВКонтакте, например. Вот они пишут мне: «Так ты тоже террорист?» Я пишу, так утрирую, типа: «Я вообще самый главный, ага, никто и не сомневается». На работе тоже смеются, приветствуют, говорят: «Привет, террорист». Ну, как-то так.
Блогер Андрей Марченко сейчас ждет результатов лингвистической экспертизы своих высказываний в интернете, на основании которых возбуждено уголовное дело. В ФСБ по его делу официальных комментариев не предоставили. Для Радио Свобода Ольга Рассказова, Хабаровск.
А в завершение информационной программы «Время свободы» о мировых новостях. В Ливии вооруженные столкновения враждующих группировок привели к хаосу в стране, который усугубляется политическим кризисом. Сейчас в Ливии действуют два парламента – новоизбранный и старый, отказывающийся признать его полномочия. Ливийской регулярной армии практически не существует, поэтому правительство просто не в состоянии взять ситуацию под контроль. Рассказывает Андрей Шароградский.
Волна насилия в Триполи и Бенгази привела к тому, что ООН и посольство и консульство иностранных государств были вынуждены эвакуировать своих сотрудников. Бои в Триполи ведут исламистские группировки из Мисраты и Зинтана, городов на западе Ливии. Первая добилась недавно тактического успеха, отбив столичный аэропорт. Боевики из Зинтана, которые удерживали его в течение 3 лет, были вынуждены отступить на окраины Триполи. В Бенгази ожесточенные столкновения развернулись между другими группировками. На одну из них, экстремистскую исламистскую группировку «Ансар аль-Шариат», возлагается ответственность за нападение в сентябре 2012 года на консульство США в Бенгази, в результате которого погибли американский посол в Ливии Кристофер Стивенс и 3 сотрудника консульства. «Ансар аль-Шариат» противостоят националистическая группировка «Аль-Саика», которую в основном составляют бывшие ливийские спецназовцы, и движение под руководством взбунтовавшегося генерала Халифа Хафтара. Это движение поддерживает связи с группировкой из Зинтана, однако союз эксперты считают очень непрочным. Богатый нефтью юг Ливии находится под контролем сил охраны нефтяных объектов под руководством Ибрагима Джадрана. Этим силам правительством была поручена охрана нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих объектов, но Джадран обвинил руководство Ливии в коррупции и до недавнего времени блокировал экспорт ливийской нефти за рубеж. Недавно позиции группировки Мисрата в Триполи подверглись авиабомбардировке. Агентство «Франс Пресс» сообщило 25 августа со ссылкой на неназванный американский официальный источник, что авианалет совершили самолеты ВВС Объединенных Арабских Эмиратов, использовав авиабазу в Египте. Каир опровергает эту информацию, руководство Эмиратов отказывается ее комментировать. Не имеющее возможности создать регулярную армию, правительство Ливии нанимает различные группировки, которые при этом отказываются выполнять порученные им задачи. Так, группировке Зинтан была поручена охрана аэропорта в 2011 году, но она просто отказалась его покинуть до тех пор, пока ее оттуда не выбили боевики Мисраты, которые тоже получают зарплату от Министерства обороны Ливии. Как это не выглядит парадоксальным, еще одна оплачиваемая из государственной казны организация, штаб операций ливийских революционеров, воюет и с Зинтаном, и с Мисратой. До октября прошлого года этой организации было поручено поддержание правопорядка в Триполи. Многие нынешние заклятые враги когда-то воевали бок о бок против режима Муаммара Каддафи. По оценкам Джорджа Йоффе, эксперта по Ливии из Кембриджского университета, сейчас в Ливии около 350 вооруженных группировок, исповедующих различную идеологию и ставящих перед собой различные цели.
С течением времени различные группы стали ассоциировать себя с различными политическими течениями, националистическими, исламистскими, что автоматически противопоставило одни группы другим. У всех есть автономный центр власти, который очень не хочет делить ее с кем-то еще. Поверх всего этого существуют проблемы региональной и племенной самоидентификации этих группировок.
Ситуацию усугубляет и политический кризис. 25 июня в новый парламент, однако парламент Ливии старого созыва, находящийся в Триполи, отказался официально передать свои полномочия. Собравшись на заседание в конце августа, он единогласно проголосовал за отставку нынешнего переходного правительства и за назначение так называемого «правительства национального спасения» во главе с исламистом Омаром Аль-Хаси. Новый же парламент объявил контролирующие Триполи группировки террористическими, уволил начальника главного штаба армии за связи с исламистами и назначил его преемника, который тут же объявил о начале войны с террористами. Киренаика – богатая нефтью область Северной Африки с центром в Бенгази, где в феврале 2011 года и начались массовые выступления против Каддафи. Диктатор быстро потерял контроль над этой территорией, что вынудило его использовать войска. В марте 2012 года в Киренаике было объявлено о создании автономии. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
На этом мы завершаем информационную программу «Время свободы». Информационные итоги дня в эфире «Радио Свобода» в 20 часов по московскому времени. Слушайте нас в интернете на сайте свобода.орг, на коротких волнах. Следите за событиями и темами на наших страничках в социальных сетях. Всего вам доброго!